Проект «Мы вместе».
Скорее всего, прав был тот, кто однажды сказал: «Великие принадлежат миру, у великих нет национальности». Между тем, преданные поклонники стараются в биографии кумиров отыскать хоть что-то, что будет указывать на принадлежность талантов к определенному народу, к стране. Но навряд ли добытые факты заставят оппонентов замолчать. Споры не всегда рождают истину. Анна Андреевна Ахматова. Каким бы выводом ни пришли почитатели ее творчества, а правда свидетельствует о том, что драматическая судьба Ахматовой связана как с Россией, так и с Украиной. Вычеркни из жизни Ахматовой невидимым пером хоть одну из них, и не станет поэта. Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Она была поэтом даже в прозе. «Я родилась 11 июня 1889 года под Одессой. Мой отец, Андрей Антонович Горенко, был в то время отставной инженер-механик флота». Андрей Антонович Горенко, потомок казацкого старшины, защитник Севастополя, получивший потомственное дворянство. Мать Инна Эразмовна – крымчанка полугреческого происхождения. Предки ее по семейной легенде были корсарами. Имя Анна, будущая поэтесса, получила по желанию матери в честь библейской пророчицы и в честь своей бабушки Анны Мотовиловой. Псевдоним же Ахматова появился благодаря прабабушке Прасковье, урожденной Ахматовой, которая вела свой род от ордынского хана Ахмата. «Моего предка, хана Ахмата, — писала Анна Ахматова, — убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим кончилась на Руси монгольская ига. Ахмат, как известно, был чингизидом». Итак, Анна Ахматова родилась под Одессой. Годовалым ребенком была перевезена на север, в Царское село. Там прожила до 16 лет. «Каждое лето, — вспоминала Анна, — я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний Херсонес, около которого мы жили. Я получила прозвище «Дикой девчонки», потому что ходила босиком, без шляпки, бросалась из лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала так, что слазила кожа. И всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой и вовсе не знала, что это счастье». И все же детство ее нельзя назвать безоблачным. В 1905 году родители Анны расстались, и мама с детьми уехала на юг. «Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии. Очень тосковала по Царскому селу и писала великое множество беспомощных стихов». Стихи. Задолго до первых неуверенных детских стихов, а именно в 1894 году, тогда в жизнь Анны впервые вошел Киев, произошло интересное событие. Впрочем, это и событием-то назвать нельзя. Гуляя по Царскому саду, пятилетняя Аня нашла необычную шпильку в форме лиры. Нянька тогда проронила: «Это означает, что ты будешь поэтом». Как в воду глядела. Первое стихотворение Анна написала в 11 лет. Когда отец узнал, что дочь пишет стихи, он выразил неудовольствие, назвав ее почему-то декадентской поэтессой. По его мнению, девушке дворянского происхождения увлекаться стихами, а уж тем более их печатать, совершенно непозволительно. «Не срами мое имя», — сказал отец. «И не надо мне твоего имени», — ответила я. В 1907 году в журнале «Сириус», издававшемся в Париже, появилась первая публикация гимназистки Фундуклеевской гимназии Анны Ахматовой. Своим учителем Ахматова считала Иннокентия Анинского. После гимназии Ахматова поступила на юридический факультет высших женских курсов в Киеве. «Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна. Когда же пошли чисто юридические предметы, я курсом охладела. В 1910 году я вышла замуж за Гумилева». Они встретились перед Рождеством. 14-летняя Аня, стройная девушка с огромными серыми глазами, покорила некрасивого 17-летнего юношу мгновенно. Николай сразу же понял, что отныне и навсегда эта девочка станет его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Однако Анна была влюблена в другого, в студента из Петербурга Владимира Голенищева-Кутузова. Гумилев же, залечивая сердечные раны, уезжает в Париж. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», как точно подметил классик. Аня вдруг обнаруживает, что ей очень не хватает слепого обожания молодого Гумилева. К тому же родители, узнав о влюбленности дочери в Голенищева-Кутузова, их разлучили. «Гумилев – моя судьба», напишет она потом своей подруге, «и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если сможете. Я клянусь вам, всем для меня светлым клянусь, что этот несчастный человек будет счастлив со мной. Я умею любить, умею покорной и нежной быть, умею заглядывать в очи с улыбкой, манящей, призывной, зыбкой. И гибкий мой стан так воздушен и строен, и нежен кудрей аромат. О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен и негою объят». Никто из родственников жениха не явился на венчание. В семье Гумилевых считали, что этот брак продержится недолго. Это был действительно тяжелый брак. Серьезные романы и легкие увлечения Гумилева навряд ли делали жизнь Ахматовой светлой. Анна Андреевна решается тогда на отчаянный шаг и рожает Гумилеву сына, Левушку. Но ребенок брак не спасает. Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым. Впрочем, Ахматова тоже ведет себя отнюдь не так, как положено верной жене. В 1914 году Гумилев уезжает на фронт. После войны он едет за границу, а когда возвращается в Россию, Ахматова сообщает ему ошеломительную весть. Она любит другого, и потому им придется расстаться навсегда.
«Из логова Змиева, из города Киева я взял не жену, а колдунью. Я думал забавницу, гадал своенравницу, веселую птицу певунью».
Впоследствии Ахматова выходила замуж еще трижды, но все ее браки заканчивались разводами. Наверное, великая поэтесса не была приспособлена к роли жены. В 1921 году по обвинению в контрреволюционном заговоре поэт Николай Гумилев был арестован. Ахматова пыталась его спасти, обращалась за помощью к Горькому, но все впустую. Гумилева, ее бывшего мужа, отца ее ребенка, поэта, расстреляли. В предсмертных стихах он напишет:
«Вы знаете, я не красный, но и не белый. Я поэт».
Но эти строки будут услышаны только через 70 лет, и реабилитирован Гумилев будет уже после смерти Анны. У каждого поэта своя трагедия, иначе он не поэт. Без трагедии нет поэта. Поэзия живет и дышит над самой пропастью трагического, бездны мрачной на краю. Первый сборник стихов Анны Ахматовой вышел в 1912 году. «Вечер». В предисловии будет написано, что обостренное восприятие наполняет стихи Ахматовой предчувствием трагедии. «Вечер» имел ошеломительный успех. Ее стихи были не только услышаны, их цитировали в разговорах, переписывали в альбомы, ими даже объяснялись в любви. В 1914 году свет увидела вторая книга «Четки». В сентябре 17 года «Белая стая». В 21 году вышел сборник стихов «Подорожник». В 22-м – книга «Анна Домини». А в 1925-м вершители судеб человеческих постановили стихи Ахматовой не арестовывать, но и не печатать. В 1939 году имя Ахматовой было на 7 лет возвращено в литературу. На приеме в честь награждения писателей Сталин спросил об Ахматовой, стихи которой любила его дочь Светлана. А где Ахматова? Почему ничего не пишет? Ахматова была принята в Союз писателей, ею заинтересовались издательства. Я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых сухих ногах. Подойду и заблею, завою, сладко ль ужинал падишах. Ты вселенную держишь, как бусы, светлой волей Аллаха храним. И пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим. Сталин. Он оставил кровавый свой след в судьбе Ахматовой, как и в судьбах миллионов ее соотечественников. Единственный сын Ахматовой, Лев Гумилев, трижды арестовывался. В общей сложности 14 лет он провел в лагерях. Были безвинно осуждены и погибли ее друзья Мандельштам, Пельняк, ученый-филолог Гуковский, Пунин, третий муж Ахматовой. Такой судьбы не было ни одного поколения, напишет Ахматова в 1962-м. Блок, Гумилев, Хлебников, они умерли почти одновременно. Ремизов, Цветаева, Ходосевич уехали за границу. Там же были Шаляпин, Чехов, Стравинский, Прокофьев и половина балета. Желая спасти сына, в 1949 году Ахматова пишет оду Сталину «Слава миру». Но Сталин остался глух. Льва Гумилева освободили только в 1956 году. День смерти Сталина впоследствии Ахматова будет отмечать как праздник. В середине 30-х, когда первый раз арестовали сына, Ахматова, стоя в тюремной очереди, вдруг услышала: «А это вы можете описать?» И она сказала: «Могу». Исполнением этого обещания и стал реквием. Опубликует реквием лишь спустя полвека, в 1987-м. Последние годы жизни Ахматовой после смерти Сталина и возвращения и заключения сына были относительно благополучными. Ахматова, никогда не имевшая собственного пристанища, наконец-то получила жилье. Появилась возможность издать большой сборник стихов. Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию. В 1964-м в Италии ей вручили литературную премию «Этна Таормина». А полтора года спустя в Лондоне – мантию почетного доктора Оксфордского университета. Ахматова, пережившая несколько инфарктов, умерла 5 марта в 1966 году. Ирония судьбы – в годовщину смерти ненавистного ею Сталина. «Жизнь для нее закончилась», – скажет Андрей Тарковский. «Настало бессмертие». Удивительно не то, что она умерла, а то, что она так долго могла жить после всех мытарств. Светлая, величественная, гордая. Нужно немедленно начинать составление ее монументальной биографии. Это будет поучительная книга.
Проект «Мы вместе».